Глава 16. Невозможно описать то лихорадочное, раздраженное, противоречивое состояние духа, в котором я теперь проводил дни. Мой характер стал изменчивее ветра. Я никогда не бывал в одном и том же настроении 2 часа сряду. Я жил беспутной жизнью, принятой современными людьми, которые с обычной ничтожностью глупцов погружаются в грязь только потому, что быть нравственно грязным модно в данное время и одобряется обществом. Я безрассудно картежничал, единственно по той причине, что карточная игра считалась многими предводителями из верхних 10 как признак мужественности и храбрости. Я ненавижу того, кто боится проиграть в карты несколько фунтов стерлингов, сказал мне однажды один из этих знатных титулованных. Это показывает трусливую и мелочную натуру. Руководимый этой новой нравственностью и боясь прослыть трусливым и мелочным, я почти каждую ночь играл в бакара и другие азартные игры, охотно проигрывая несколько фунтов, что в моем положении значило несколько сотен фунтов, из-за случайных выигрышей, делавших моими должниками значительное число благородных распутников и шалопаев голубой крови. Карточные долги считаются долгом чести, которые, как предполагается, уплачиваются исправно и пунктуальнее, чем все долги на свете, но которые мне еще и до сих пор не уплачены. Я также держал огромные пари на все, что может быть предметом для пари. И чтобы не отстать от моих приятелей во вкусах и знании света, я посещал омерзительные дома и преподнес на несколько тысяч бриллиантов полупьяным танцовщицам и вульгарным кофешантанным артисткам, потому что так было принято в обществе, и это считалось необходимым развлечением для джентльмена. Небо! Какие скоты мы все были! Я и мои аристократические приятели! Какие недостойные, бесполезные, бесчувственные негодяи! А между тем мы были приняты в высшем обществе. Самые красивые, самые благородные дамы Лондона принимали нас в своих гостиных и встречали улыбками и льстивыми словами нас, от присутствия которых веяло пороком. Нас, светских молодых людей, которых, если б знал нашу настоящую жизнь какой-нибудь мастеровой, работающий терпеливо для насущного хлеба, мог бы ударить с презрением и негодованием за то, что такие подлецы обременяют землю. Иногда, но очень редко, Риманец присоединялся к нашей игре и музыкальным вечерам. И в этих случаях я замечал, что он давал себе свободу и становился самым необузданным из нас всех. Но, несмотря на свою необузданность, он никогда не делался грубым, что бывало с нами. Его глубокий и мягкий смех был звучен и гармоничен и совсем не походил на ослиное гоготанье нашего культурного веселья. Его манеры никогда не были вульгарны, его красноречивые рассуждения о людях и вещах, порой остроумные и иронические, порой серьезные, доходящие почти до пафоса, производили странное впечатление на многих, кто слушал его, а на меня в особенности. Однажды я помню, когда мы поздно возвращались с безумной оргии, я, три молодые сынка английских пэров и Риманец, мы наткнулись на бедно одетую девушку, которая, рыдая, цеплялась за железную решетку запертой церковной двери. «О, Боже!» — стонала она. «О, милосердный Боже! Помоги мне!» Один из моих приятелей схватил ее за руку, отпустив бесстыдную шутку, но тотчас Риманец стал между ними. «Оставьте ее», — сказал он строго. «Пусть она найдет Бога, если сможет». Девушка испуганно взглянула на него. Слезы катились из ее глаз, и он бросил ей в руку 2 или 3 золотые монеты. Она снова зарыдала.
«О, благослови вас Господь!»
— дико восклицала она.
«Благослови вас Господь!»
Он снял шляпу и стоял с открытой головой при лунном свете. Задумчивое выражение смягчило его мрачную красоту. «Благодарю вас», — просто сказал он. «Вы делаете меня своим должником». И он пошел дальше. Мы последовали за ним, как бы подавленные и молчаливые, хотя один из моих сиятельных друзей хихикнул по-идиотски.
«Вы дорого заплатили за благословение, Риманец», — сказал он. «Вы дали 3 суверена. Честное слово, я бы на вашем месте потребовал что-нибудь больше, чем благословение».
«Конечно», — возразил Риманец. «Вы заслуживаете большего, гораздо большего. Я надеюсь, что вы это и получите. Благословление не имеет никакой пользы для вас, оно для меня». Как часто с тех пор я думал об этом случае. Тогда я не придал ему ни значения, ни важности. Я был слишком погружен в самого себя, чтобы обращать внимание на обстоятельства, не имеющие связи с моей собственной жизнью и делами. Во всех моих развлечениях и так называемых удовольствиях постоянное беспокойство снедало меня. Ничто, собственно, не удовлетворяло меня, кроме медлительного и несколько мучительного ухаживания за леди Сибиллой. Странная она была девушка. Она отлично знала мои намерения относительно нее, а между тем делала вид, что не знает. Каждый раз, когда я пытался обойтись с ней более чем обычным вниманием и придать своим взглядам и манерам нечто вроде любовного пыла, она казалась удивленной. Я дивлюсь, почему некоторые женщины любят лицемерить в любви. Их инстинкт подсказывает им, когда мужчины влюблены в них. Но если они не доведут своих вздыхателей до самой низшей степени унижения и не заставят одурманенных страстью безумцев дойти до готовности отдать за них жизнь и даже честь, что дороже жизни, их тщеславие не будет удовлетворено. Но мне ли судить о тщеславии? Мне, чрезмерное самодовольство которого так ослепило меня. И тем не менее, несмотря на болезненный интерес к себе, своему окружающему, своему комфорту, своим общественным успехам, было нечто, сделавшееся скоро для меня мукой, настоящим отчаянием и проклятием. И это, странно сказать, был тот самый триумф, которого я ожидал как венца всех моих честолюбивых мечтаний. Моя книга, которую я считал гениальным трудом, будучи брошенной в течение гласности и критики, сделалась в некотором роде литературным чудовищем, преследующим меня днем и ночью своим ненавистным присутствием. Крупные, назойливо бросающиеся в глаза рекламы, рассеянные щедрой рукой моего издателя, мозолили мне глаза своей оскорбительной настойчивостью, едва я развертывал первую попавшуюся газету. А похвала критиков — преувеличенная, нелепая, мошенническая реклама. Бог мой, как все это было противно и гадко.
каждый льстивый эпитет наполнял меня отвращением. И однажды, когда я взял один из первоклассных журналов и увидел длинную статью о моей необыкновенной, блистательной и многообещающей книге и сравнении меня с новым Эсхилом и Шекспиром, статью, подписанную Дэвидом Маквином, я бы с наслаждением отколотил этого ученого и продажного шотландца. Хвалебные гимны раздавались отовсюду. Я был гением дня, надеждой будущего поколения. Я был книгой месяца. Величайший, умнейший, блистательнейший бумагоморатель, который сделал честь пузырьку чернил, воспользовавшись им. Конечно, я представлял собой находку Маквина. 500 фунтов, пожертвованные на его таинственную благотворительность, так обострили его зрение, что он прежде других заметил меня, ярко сиявшего на литературном горизонте. Пресса последовала послушно за ним, так как хотя пресса, по крайней мере английская пресса, неподкупна, но владельцы газет не бесчувственны к выгоде хорошо оплаченной рекламы. Впрочем, когда мистер Маквин оракульским слогом, которым он отличался, объявил меня своей «находкой», несколько других литературных джентльменов выступило вперед и написало обо мне громкие статьи, прислав мне свои сочинения, старательно отмеченные. Я понял намек, тотчас ответил им благодарственным письмом и пригласил к себе обедать. Они явились и по-царски пировали со мной и Риманцем. Один из них потом написал в мою честь оду. И в заключении кутежа мы отослали двоих из них домой в карете с Амиэлем, чтобы присмотреть за ними и помочь им найти свою дверь. И мое рекламирование распространялось. Лондон говорил обо мне. Рычащее чудовище, столица, обсуждала меня и мой труд своей особенной, независимой манерой. Верхние 10 подписывались в библиотеке, но эти удивительные учреждения, сделав 2 или 3 сотни экземпляров на весь спрос, держали подписчиков в ожидании 5-6 недель, пока те не уставали спрашивать книгу и совсем не забывали о ней. Исключая библиотеки, публика не поддерживала меня. Благодаря блестящим отзывам, появлявшимся во всех газетах, можно было бы предположить, что все, кто был чем-нибудь, читали мое изумительное произведение. Но на самом деле было иначе. Обо мне говорили как о великом миллионере, а публика оставалась равнодушна к тому, что я дал для литературной славы. Всюду, куда б я ни пришел, меня встречали со словами: «Не правда ли вы написали роман? Что за странная мысль пришла вам в голову?» И со смехом: «Мы не прочли его, у нас так мало времени, но мы непременно спросим его в библиотеке». Конечно, большинство никогда его и не спрашивало, считая его, по всей вероятности, не заслуживающим их внимания. И я, чьи деньги с неодолимым влиянием Риманца вызывали милостивую критику, запрудившую прессу, нашел, что большая часть публики никогда не читает критики. Поэтому и мой анонимный пасквиль на книгу Мэвис Клэр не отразился на ее популярности. Это была напрасная работа, так как везде на эту женщину автора продолжали смотреть как на выходящее из ряда вон существо. Ее книгу продолжали спрашивать и восхищаться ей, и она продавалась тысячами, без всяких милостивых решений или кричащих реклам. Никто не догадался, что это я написал то, что я теперь признаю грубым, пошлым извращением ее труда. Никто, кроме Риманца. Журнал, в котором я поместил мою статью, был одним из самых распространенных и находился в каждом клубе и библиотеке. И случайно взяв его однажды, он тотчас заметил статью. «Вы написали это», — сказал он, пристально глядя мне прямо в глаза. «Должно быть, это для вас послужило большим облегчением». Я ничего не сказал. Он прочитал молча, потом положил журнал и опять посмотрел на меня с испытующим, странным выражением. «Многие человеческие существа так устроены», — проговорил он, «что если бы они были с Ноем в ковчеге, они бы застрелили голубя, принесшего оливковую ветвь, едва он показался бы над водой. Вы из этого типа, Джеффри».
«Я не понимаю вашего сравнения», — пробормотал я.
«Не понимаете. Какое зло вам сделала эта Мэвис Клэр? Ваше положение совершенно различно. Вы миллионер, она труженица и зависит от своего литературного успеха, и вы, купаясь в богатстве, стараетесь лишить ее средства к существованию. Делает ли это вам честь? Она приобрела славу только благодаря своему уму и энергии. И даже если вам не нравится ее книга, нужно ли оскорблять ее лично, как вы сделали в этой статье? Вы ее не знаете, вы никогда ее не видели.
Я ненавижу женщин, которые пишут», — возразил я пылко.
«Почему? Потому что они в состоянии жить независимо? Вы бы хотели, чтобы они все были рабами алчности или комфорта мужчины? Дорогой Джеффри, вы неблагоразумны. И если вы признаете, что завидуете славе этой женщины и оспариваете ее у нее, то я могу понять вашу досаду, так как зависть способна заставить убить своего ближнего или кинжалом, или пером».
Я молчал.
«Разве эта книга плоха, как вы ее представили?»
— спросил он. «Может быть, другие восторгаются ей, но я не восторгаюсь».
Это была ложь. И, конечно, он знал, что это была ложь. Произведение «Мэвис Клэр» возбудило во мне страшную зависть. Сам факт, что леди Сибилла прочла ее книгу прежде, чем она подумала взглянуть на мою, усилил горечь моих чувств.
«Хорошо», — наконец сказал Риманец с улыбкой, окончив чтение моего памфлета.
«Все, что я могу сказать, Джеффри, это то, что ваши нападки ничуть не тронут Мэвис Клэр. Вы зашли слишком далеко, мой друг. Публика только воскликнет: какой стыд, и еще более станет превозносить ее труд. А что касается ее самой, она имеет веселый нрав и только рассмеется. Вы должны как-нибудь ее увидеть».
«Я не желаю ее видеть», — выпалил я.
«Так, но живя в Велосмирском замке, вряд ли вам удастся избегнуть встречи с ней».
«Нет необходимости знакомиться со всеми, кто живет по соседству», — заметил я надменно.
Лючио расхохотался. «Как хорошо вы поддерживаете гордость своего богатства, Джеффри», — сказал он. «Для бедняка из плохоньких писателей, еще недавно затруднявшегося достать суверен, как великолепно вы подражаете манерам природных богачей! Меня изумляют люди, кичащиеся своим богатством перед лицом своих ближних и поступающие так, как будто бы они могли подкупить смерть и за деньги приобрести расположение Творца. Какая бесподобная дерзость! Вот я Хотя колоссально богат, но так странно устроен, что не могу носить банковские билеты на своем лице. Я претендую на разум столько же, сколько на золото. И иногда, знаете ли, в моих путешествиях вокруг света я удостаивался быть принятым за совершенного бедняка. Вам же никогда этого не удастся. Вы богаты и выглядите таковым. А вы, вдруг прервал я его с горячностью, знаете ли, как вы выглядите? Вы утверждаете, что богатство написано на моем лице? Знаете ли вы, что выражает каждый ваш взгляд и жест?
Не имею понятия, сказал он, улыбаясь.
Презрение ко всем нам. Неимоверное презрение. Даже ко мне, кого вы называете своим другом. Я говорю вам правду. Лючио, бывают минуты, когда, несмотря на нашу задушевность, я чувствую, что вы презираете меня. Вы необыкновенная личность, одаренная необыкновенными талантами. Однако вы не должны ожидать от всех людей такого самообладания и равнодушия к человеческим страстям, как у вас самого.
Он бросил на меня быстрый взгляд. «Ожидать», — повторил он. «Мой друг, я ровно ничего не жду от людей. Напротив, они, по крайней мере, того, кого я знаю, ожидают всего от меня. Что же касается моего презрения к вам, разве я вам не говорил, что восхищаюсь вами? Серьезно, положительно есть нечто достойное изумления в блистательном прогрессе вашей славы и быстром общественном успехе».
«Моя слава», — повторил я с горечью, — «каким способом я достиг ее? Стоит ли она чего-нибудь?»
«Не в этом дело», — повторил он с легкой улыбкой. «Как должно быть неприятно вам иметь эти подагрические уколы совести, Джеффри. В наше время, в сущности, нет славы, потому что нет классической славы, сильной в своем спокойном старосветском достоинстве. Теперь она лишь шумливая, кричащая гласность. Но ваша слава, такая, как она есть, вполне закончена с коммерческой точки зрения, с которой теперь все смотрят на вас. Вы должны убедиться, что в наше время никто не работает бескорыстно. Каким бы чистым ни казалось на земле доброе дело, свое «я» лежит в его основании. Стоит признать этот факт, и вы увидите, что ничего не может быть прямее и честнее того способа, каким вы получили свою славу. Вы не купили неподкупную британскую прессу. Вы не могли этого сделать. Это невозможно, потому что она чиста и гордится своими уважаемыми принципами. Нет ни одной английской газеты, которая бы приняла чек за помещение статьи или заметки. Ни одной.
Его глаза весело сверкали, и он продолжал.
Нет, только иностранная пресса испорчена, так говорит британская пресса. Джон Буль смотрит пораженный ужасом на журналистов, которые, доведенные до крайней нищеты, станут кого-нибудь или что-нибудь бронить или превозносить для лишнего заработка. Благодарение Богу, он не имеет таких журналистов. У него в прессе все люди, сама честность и прямота. И они охотнее согласятся существовать на 1 фунт стерлингов в неделю, нежели взять 10 за случайную работу, чтобы одолжить приятеля. Знаете ли, Джеффри, когда наступит день суда, кто будут первыми святыми, которые поднимутся на небо при звуке труб?
Я покачал головой, не то обидясь, не то забавляясь.
Все английские, не иностранные, издатели и журналисты, сказал Лючио с благочестивым видом. А почему? Потому что они так добры, так справедливы, так бескорыстны. Их иностранные собратья будут, конечно, осуждены на вечную пляску с дьяволами, а британские пойдут по золотым улицам. Уверяю вас,
что я смотрю на британскую журналистику как на благороднейший пример неподкупности. Она близко подходит к духовенству, представителям добродетели и трех евангельских советов: добровольной бедности, целомудрия и послушания.
Насмешка сквозила в его блестящих, как сталь, глазах.
«Утешьтесь, Джеффри», — продолжал он. «Ваша слава честно достигнута. Вы только через меня сблизились с одним критиком, который пишет приблизительно в 20 газетах и имеет влияние на других, пишущих в других 20. Этот критик, будучи натурой благородной, все критики благородной натуры, имеет общество для вспоможения нуждающимся авторам, весьма благородная цель. И для доброго дела я из чувства благотворительности подписал 500 фунтов стерлингов. Тронутый моим великодушием, особенно тем, что я не спросил о судьбе 500 фунтов, Маквин сделал мне одолжение в маленьком деле. Издатели газет, где он пишет, считают его умной и талантливой личностью. Они ничего не знают ни о благотворительности, ни об опеке, да и нет необходимости им это знать. Все это, в сущности, весьма разумная деловая система. Только аналитики, как вы, терзающие себя, станут думать о таком вздоре во второй раз.
«Если Маквин действительно и по совести одобряет мою книгу, начал я...»
«Почему же нет? Я сам считаю его вполне искренним и уважаемым человеком. Я думаю, он всегда говорит и пишет согласно со своими убеждениями. Я уверен, если бы он нашел вашу работу незаслуживающей внимания, он отослал бы мне обратно чек на 500 фунтов стерлингов, разорванный в порыве благородного негодования».
И, откинувшись на спинку стула, он хохотал, пока слезы не выступили на его глазах. «Но я не мог смеяться. Я был слишком уставшим и угнетенным, и тяжелое чувство отчаяния наполняло мое сердце. Я осознавал, что надежда, ободрявшая меня в дни бедности, надежда достигнуть настоящей славы, покинула меня. Слава имеет то качество, что ее нельзя добыть ни деньгами, ни через влияние. Хвала прессы не могла ее дать. Мэвис Клэр, зарабатывающая себе на хлеб, имела ее. Я с миллионами не имел ее. И я узнал, что лучшее, величайшее, честнейшее и достойнейшее в жизни вне рыночной цены, и что дары богов не продаются.
Каких-нибудь 2 недели после появления моей книги мы были представлены ко двору. Мой друг и я. Общий вид представлявшихся был блестящий. Но, конечно, Лючио своей необычайной красотой и изяществом выделялся между всеми. Я успел уже привыкнуть к его красоте, и, несмотря на это, изумился, увидав его в придворном мундире из черного бархата, шитого блестящей сталью. Я был весьма доволен своим видом в новом мундире, но, увидав князя, понял, что наряду с ним я могу служить только в качестве решетки для огорода. Но все-таки я не испытывал по отношению к Лючио и тени зависти. Наоборот, я вполне искренне выразил ему свое восхищение. Мой восторг, видимо, забавил князя.
«Все это пустая комедия, дорогой мой», — сказал он. «Вот посмотрите на эту шпагу».
И он вытянул из ножен легкую придворную шпагу.
«Никакого прока от нее нет, Она лишь эмблема погибшего рыцарства. В былые времена, если кто-нибудь оскорблял вас или любимую вами женщину, трах! Вылетала славная талецкая сталь.
Тут Личио принял вооруженную позу, полную грации.
Вы ранили врага между ребрами, заставляя его смыть оскорбление собственной кровью.
Но теперь, — продолжал он, вкладывая шпагу обратно в ножны, — люди вооружаются только мечтами о былой храбрости. А если что-нибудь угрожает им, они призывают полицию, дрожа за целость своих священных особ. Но нам пора ехать, Джеффри.
С этими словами мы вышли из гостиницы, сели в карету и быстро помчались к дворцу Сент-Джеймса.
Его королевское высочество принц Валлийский не творец мира, — заметил Лючо внезапно, когда мы уже подъезжали к дворцу, перед которым была выстроена шеренга солдат.
«Конечно, нет», — ответил я, смеясь. «Отчего вы это говорите?»
«Потому что с ним возится, как будто он и есть творец, даже больше того. Создатель мира не получает и половинной доли внимания, которого удостаивается Альберт Эдуард. Мы ничего особенного не надеваем, чтобы войти в присутствие Божье. Даже помышлений своих не очищаем».
«Это только потому, что Альберт Эдуард налицо, — ответил я равнодушно, — а наличие Бога под вопросом».
Лючио загадочно улыбнулся. «Если это ваше мнение, — сказал он, — оно не оригинально. Много высших умов разделяют его с вами».
Князь не успел докончить своей фразы, так как карета остановилась перед крыльцом дворца.
Благодаря вмешательству уважаемого сановника, представлявшего нас, мы попали в первые ряды. Пока мы дожидались, я не без интереса наблюдал за выражениями лиц окружающих. Некоторые были нервны, другие самодовольны. Несколько представителей либеральной партии старались выразить на своих лицах высокую честь, которую они делают его высочеству, представляясь ему. 2-3 джентльмена, видимо, оделись в торопях, так как на пуговицах мундиров еще оставались следы папиросной бумаги, коей бережливый портной обернул их. Заметив эту погрешность, они старательно стали отдергивать бумагу, и это занятие придало им довольно смешной вид. Необычайная красота Лючио поражала всех, и на него смотрели с неподдельным любопытством. Когда мы, наконец, взошли в престольную залу, я отступил на несколько шагов назад, желая посмотреть, какое впечатление произведет мой друг на наследника английского престола. С того места, где я стоял, я мог подробно рассмотреть принца Валлийского. В блестящем мундире с массой орденов, украшающих его широкую грудь, принц казался преисполненным королевского достоинства, и его сходство с Генрихом VIII, замеченное многими, поразило также и меня. Его лицо, однако, выражало гораздо больше добродушия, чем портреты популярного короля. Хотя на этот раз тень грусти, почти суровости, омрачала подвижные черты принца, как будто он был утомлен и чем-то недоволен. Человеком неудавшихся стремлений и бессильной воли, таким он показался мне. Никто из остальных членов королевской семьи, стоящих за наследником на том же возвышении, не обладал выразительностью лица, могущую привлечь внимание физиономиста. Они были похожи на автоматические машины и принимали весьма мало участия в том, что происходило. Но наследник одной из самых великих империй мира выказывал в каждом своем движении,
в каждом взгляде непринужденно вежливое приветствие. Окруженный тунеядцами, лицемерами, льстецами и людьми, готовыми служить ему только ввиду личных выгод, он показался мне, однако, воплощением пассивной, но самоуверенной силы. Я и теперь не могу объяснить себе того прилива почти лихорадочного возбуждения, который я испытал, когда настала наша очередь. Я видел, как мой друг сделал несколько шагов вперед и слышал, как обер-камергер представил его.
«Князь Лючио Риманец».
Потом внезапно все в этой громадной зале как будто застыло. Глаза всех были устремлены на благородную осанку моего друга, когда он с неподдельной грацией отвешивал поклон его высочеству. Одну минуту Лючио остался неподвижным перед королевским возвышением, лицом к лицу с принцем, как бы желая чем-нибудь запечатлеть свое пребывание во дворце. Солнечное сияние, до сих пор озарявшее великолепный зал, внезапно омрачилось тенью проходящей тучи. Неуловимое впечатление чего-то безвыходного и безмолвного охватило нас. Необъяснимая сила приковывала все взгляды к Риманцу. Никто не двигался. Эта поразительная тишина продлилась, однако, недолго. Принц Валийский слегка вздрогнул, всматриваясь с таким живым интересом в лицо Лючио, что казалось, он сейчас нарушит этикет двора и заговорит. Потом, сделав над собой видимое усилие, принц обычным движением слегка склонил голову в ответ на поклон Лючио, который удалился с чуть заметной улыбкой на устах. Настала моя очередь, но, конечно, я никакого впечатления не произвел. Хотя при моем имени
«Джеффри Темпест»
кто-то из королевской семьи шепнул магические слова.
«5 миллионов!»
Слова, которые вызвали во мне обычное презрение, ставшее для меня хронической болезнью. Мы вскоре вышли из дворца, стоя в передней в ожидании кареты. Я тронул Риманца за рукав. «Вы произвели глубокое впечатление, Лючио».
«Неужели?» — засмеялся он. «Вы льстите мне, Джеффри».
«Нисколько. Но отчего вы так долго простояли перед престолом?»
«Для удовлетворения собственного каприза», — ответил Лючио равнодушно. «И отчасти, чтобы дать возможность его королевскому высочеству вспомнить меня в следующий раз, когда он меня увидит».
«Но и теперь принц, кажется, узнал вас», — заметил я. «Вы уже встречались?»
«Часто, но сегодня первый раз, что я открыто представился его высочеству. Придворный мундир и придворные манеры сильно изменяют человека. Я сомневаюсь, чтобы принц действительно узнал меня».